Глава 32. Прощение и вечный приют. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. — Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита.
— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводится счет. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл.
Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелла. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелла были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелла летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне, и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомый, хорошо и любимый. Воланд осадил своего коня на каменистой, безрадостной, плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная громадная остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. Всадники остановили своих коней.
— Ваш роман прочитали? — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру. И сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, — это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.
— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойно ее лицо подернулось дымкой сострадания.
— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, и что у него плохая должность. В своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем.
— Отпустите его! — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли этот грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту и говорил:
«Не надо кричать в горах. Он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать».
Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал:
«Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой».
Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:
«Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»
Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. — Мне туда? За ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводье.
— Нет, — ответил Воланд. — Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?
— Так значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.
— Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть, выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман.
Тут Воланд повернулся к Маргарите.
«Маргарита Николаевна, нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но право то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил и Иешуа за вас же, за вас, еще лучше. Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору: «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся».
Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаема, и он погас.
«И там тоже», — Воланд указал в тыл, — «что делать вам в подвальчике? О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда! Там ждет уже вас дом, и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет.
По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора».
«Прощайте!»
Одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаема не стало вокруг. Пропали и черные кони, мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. — Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни — тишиной. Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля Звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.